4. Леандро говорил около полутора часов, выстраивая версию событий на основании известных фактов. Потребовалось время, чтобы свести воедино полученную информацию. Я коротко изложу все, что нам известно, или мы думаем, что известно. Но, видишь ли, осталось немало белых пятен. В чем-то мы ошибаемся. Вероятно, ошибок допущено много. И тут нужно твое содействие. Если не возражаешь, я изложу свое видение событий, а ты меня поправишь там, где я не прав. Согласна? Голос Леандро убаюкивал и вызывал желание подчиниться. Виктории хотелось закрыть глаза, отдавшись обволакивающей магии этого бархатистого голоса, произносившего слова, исполненные смысла безотносительно их подлинного значения.
«Хорошо», — покорно произнесла она. «Я попробую».
Он улыбнулся с теплотой, внушившей Виктории уверенность, словно она была надежно защищена от опасностей, подстерегавших ее за пределами этой комнаты. Шаг за шагом, не торопясь, Леандро поведал историю, хорошо известную ей. Начинался рассказ с того, как ее отец Виктор Маташ, сама она в ту пору была маленькой девочкой, познакомился с господином по имени Мигель Анхель Убач, финансовым магнатом. Жена Убача, читавшая все книги Маташа, убедила мужа заказать ему литературную обработку автобиографии банкира, заплатив за труды большую сумму денег. Отец Ариадны, лишившийся в ту пору почти всех заработков, принял предложение. После войны банкир с супругой неожиданно нанесли визит в дом семьи Маташа в Вальвидрере, близ шоссе Агуас. Сеньора Убач была намного моложе мужа и к тому же хороша собой. Подобных красавиц можно увидеть только на обложках журналов. Дама не хотела портить фигуру, вынашивая младенцев. Но детей любила. Вернее, ей нравилась мысль иметь их, поручив воспитание прислуги. Точно так же ее привлекали пушистые котята и водка с мартини. Чита Убач провела целый день с семейством Маташ. К тому времени родители подарили Ариадне младшую сестренку Соню, которая была совсем еще крошкой. На прощание сеньора Убач расцеловала девочек, назвав их настоящим сокровищем. Через несколько дней в дом в Вальвидрере ворвались вооруженные люди. Они схватили отца Ариадны, чтобы посадить его в тюрьму Монжуик, и увезли девочек, бросив их раненую мать, посчитав ее мертвой. «Пока все верно», — уточнил Леандро. Виктория кивнула, вытирая слезы бессильного гнева. В ту же ночь сестер разлучили, и Ариадна больше никогда не видела Соню. Девочки сказали, что если она не хочет, чтобы маленькую сестру убили, ей следует забыть отца и мать, поскольку они преступники, и зваться она теперь должна не Ариадна Маташ, а Виктория Убач. Ариадне объяснили, у нее будут новые родители, Мигель Анхель Убач и его жена Федерика. И ей несказанно повезло. Ее ожидала жизнь в самом красивом доме в Барселоне, в особняке Эль Пинар. Там у нее будут слуги и все, чего душа пожелает. Ариадне исполнилось 10 лет. «С этого момента наша история становится туманной», — признался Леандро. Удалось выяснить, по его словам, что Виктор Маташ разделил участь многих заключенных крепости Монжуик. Его расстреляли по приказу тогдашнего коменданта тюрьмы Маурисио Вальса, хотя, согласно официальному отчету, писатель покончил с собой. Леандро полагал, что Вальс продал Ариадну Чите Убач в обмен на протекцию, чтобы подняться по служебной лестнице, а также пакет акций нового банка, учрежденного за счет награбленного имущества сотен людей, арестованных, лишенных собственности и в большинстве случаев казненных вскоре после окончания войны. «Знаешь о судьбе своей матери?» Виктория кивнула, крепко сжав губы. Леандро пояснил, что, по их сведениям, на следующий день после похищения мужа и детей Сусана совершила роковую ошибку, обратившись в полицию и сообщив о случившемся. В участке женщину схватили и поместили в психиатрическую лечебницу Ворта. Там ее в течение 5 лет держали в изоляторе, подвергая электрошоковой терапии. Потом выбросили за городом в чистом поле, решив, что она не вспомнит даже своего имени. Так они и считали. Леандро рассказал, что Сусане удалось выжить на улицах Барселоны. Она просила милостыню, спала под открытым небом и рылась в помойках в поисках еды. Сусана не теряла надежды когда-нибудь найти своих дочерей. И только эта надежда поддерживала ее существование. Прошли годы. Однажды в одном из переулков Раваля среди мусора Сусана заметила газету с опубликованной на первой странице семейной фотографией Маурисио Вальса. Тогда он уже стал весьма влиятельным человеком, проделав длинный путь от коменданта тюрьмы. Для портрета Вальс позировал с дочерью Мерседес. «Мерседес оказалась никем иным, как твоей младшей сестрой Соней. Твоя мама узнала ее, поскольку у Сони имелось приметное родимое пятно».
«Родинка, похожая на звездочку на шее», — пробормотала Виктория. Леандр улыбнулся.
Жена Вальса страдала хронической болезнью, не позволявшей ей иметь детей. Вальс решил оставить у себя твою сестру и воспитать как собственную дочь. Он дал ей имя Мерседес в память о своей матери. Подворовывая по мелочи, Сусанна собрала нужную сумму, чтобы поехать в Мадрид на поезде. В столице она потратила не один месяц, наблюдая за школьницами во дворах колледжей, и обошла чуть ли не весь город, лелея надежду разыскать твою сестру. К тому моменту Сусанна ухитрилась выправить новые документы, жила в убогой комнатушке в пансионе в квартале Чуэка, а по ночам работала швеей в ателье. Днем она ходила по школам Мадрида. Наконец, почти отчаявшись, несчастная мать нашла дочь. Сусанна узнала ее, увидев издалека. Она стала приходить к колледжу каждое утро, приближалась к садовой ограде и пыталась привлечь внимание ребенка. Несколько раз ей удавалось поговорить с девочкой. Сусанна не хотела пугать ее. Убедившись, что Мерседес, Соня, ее совсем не помнила, твоя мама едва не наложила на себя руки. Однако не сдалась. Она по-прежнему появлялась у школы по утрам, мечтая посмотреть на нее хотя бы мельком и, если повезет, перемолвиться словом у ограды. Однажды решила, что пора открыть дочери правду. Сусанну застали телохранители из охраны Вальса, когда она разговаривала с твоей сестрой у изгороди школы. Ей прострелили голову на глазах у девочки. «Хочешь, мы прервемся ненадолго?» Виктория покачала головой. Леандро продолжил, выложив все, что знал о том, как Виктория росла в золотой клетке в Альпинаре. Вскоре Каудильо вызвал Мигеля Анхеля Убача и предложил возглавить группу из банкиров и влиятельных персон, финансировавших армию националистов, поручив создать новую государственную экономическую структуру. Убач покинул Барселону и переехал с семьей в Мадрид, поселившись в большом доме, который Виктория ненавидела. Она сбежала, исчезнув на несколько месяцев, пока ее не обнаружили при странных обстоятельствах в местечке Сан-Фелиу-де-Гишольс, в 100 километров от Барселоны. «И тут у нас возникает самый значительный пробел в истории, которую мы постарались восстановить», — признался Леандро. «Неизвестно, где ты пропадала столько времени и с кем находилась. Насколько нам удалось выяснить, вскоре после твоего возвращения в Мадрид в доме Убачей произошел страшный пожар. Особняк сгорел дотла ночью 1948 года. Банкир и его жена Федерика погибли в огне». Леандро попытался поймать ее взгляд, но Виктория промолчала. «Я понимаю, что трудно и мучительно вспоминать о прошлом. Однако важно знать все подробности, связанные с твоим исчезновением». Виктория упрямо сжала губы, и Леандро уступил, проявляя терпение. «Ну, не обязательно делать это сегодня». И Леандро сам продолжил рассказ. Осиротев и унаследовав большое состояние, Виктория осталась на попечении молодого адвоката по имени Игнасио Санчис, назначенного душеприказчиком в завещании читы Убач. Санчис отличался блестящими способностями, и Убыч с юности оказывал ему покровительство. Он был сиротой и учился на стипендию фонда Убыч. Сплетничали, будто в действительности Игнасио являлся побочным сыном банкира, плодом внебрачной связи с известной в то время актрисой. С детства Виктория ощущала особую связь с ним, своего рода душевную близость. Оба купались в роскоши и пользовались привилегиями, которые империя Убыч могла купить, но это не спасало от неприкаянности и одиночества. Игнасио Санчис часто навещал резиденцию банкира, чтобы в саду обсудить с хозяином деловые вопросы. Виктория следила за ним из окна мансарды. Случайно застав ее одну, когда она плавала в бассейне, Санчис признался, что совсем не помнит родителей и вырос в приюте в Навате. С тех пор Виктория больше не пряталась, когда он приходил в особняк, и всегда спускалась поздороваться с ним. Сеньоре Убыч не нравился Игнасио, и она запрещала дочери разговаривать с ним. Она презирала Санчиса, называя оборванцем. Хозяйка дома имела обыкновение развеивать скуку, встречаясь с 20-летними любовниками в лучших отелях Мадрида или отсыпалась после вечеринок у себя в комнате на третьем этаже. Она так и не узнала, что Виктория с молодым адвокатом крепко подружились, обменивались книгами, обнаруживая удивительное единство взглядов и интересов, какое не снилось даже сеньору Убычу.
«Однажды я сказала ему, что мы как близнецы», — призналась Виктория.
После трагической гибели четы Убыч при пожаре, уничтожившем дом, Игнасио Санчис по закону стал опекуном Виктории, а потом и мужем, когда она достигла совершеннолетия. Естественно, их брак вызвал массу кривотолков. Многие называли его аферой столетия. Виктория горько усмехнулась, услышав последние слова. «Игнасио Санчис не был настоящим мужем тебе, во всяком случае в общепринятом смысле», — заметил Леандро. «Он был благородным человеком. Узнав всю правду, женился, чтобы защитить тебя».
«Я любила его».
«А он любил тебя, пожертвовал ради тебя жизнью». Виктория промолчала. «В течение многих лет ты пыталась отомстить за себя с помощью Игнасио и Валентина Моргадо, сидевшего в тюрьме вместе с твоим отцом. Твой муж нанял его шофером. Вместе вы придумали план, подстроив Вальсу ловушку и ухитрившись поймать его. Однако не подозревали, что за вами внимательно следили. Некто не мог допустить, чтобы правда выплыла наружу».
«Поэтому Вальса убили?»
Леандро кивнул.
«Эндая?» —
спросила Виктория. Он пожал плечами. «Эндая — лишь наемник. Мы ищем того, кто дергает за ниточки».
«И кто же?»
«Полагаю, ты знаешь, кто?» Виктория растерялась и покачала головой. «Наверное, пока ты этого не осознаешь».
«Если бы я знала, то разделила бы судьбу Вальса».
«В таком случае мы могли бы попробовать установить истину вместе. С нашими возможностями при твоем содействии. Ты настрадалась и рисковала достаточно. Теперь наша очередь. Видишь ли, вы с сестрой были не единственными. Есть и другие жертвы, их более чем достаточно. И многие даже не подозревают, что живут во лжи, и у них отняли все». Она кивнула. «Как вы догадались? Как пришли к выводу, что не повезло не только вам с сестрой?»
«Мы раздобыли перечень документов. Номера свидетельства о рождении и смерти, подделанные Вальсом».
«На кого они были выданы?»
«На детей арестантов, заключенных в крепость Монжуик после войны, когда Вальс служил там комендантом. Все пропали без вести. Первым делом Вальс бросал в тюрьму и убивал родителей. И дети оказывались у него в руках. Он оформлял свидетельства о смерти и одновременно фальшивые свидетельства о рождении, давая детям новые имена и фамилии, а затем продавал их семьям, хорошо устроившимся при нынешнем правительстве, в обмен на влияние, деньги и власть. Схема безупречная, поскольку приемные родители украденных детей становились его сообщниками и вынуждены были хранить молчание».
«Ты знаешь, сколько таких случаев было?»
«Нет, Игнасио подозревал, что счет, вероятно, идет на сотни.
Речь об очень сложной операции. Вальс не смог бы проворачивать махинации в одиночку.
Игнасио полагал, что у Вальса был сообщник или сообщники.
Согласен. И более того, осмелюсь предположить, что Вальс служил простым винтиком в налаженном механизме. Он имел возможность, средства и мотив, чтобы действовать. Но мне трудно поверить, что его способностей хватило бы, чтобы измыслить столь хитроумную интригу.
Игнасио тоже так считал.
Кто-то еще, неизвестный, кого мы пока не вычислили, являлся мозговым центром операции.
«Черная рука», — обронила Виктория.
«Что?»
Она едва заметно улыбнулась. «Это из сказки, которую мне в детстве рассказывал отец. Черная рука. Абсолютное зло. Оно всегда держится в тени и дергает исподволь за веревочки».
«Ты должна помочь разоблачить его, Ариадна».
«Вы думаете, что Эндая выполняет приказы компаньона Вальса?»
«Скорее всего».
«Следовательно, тот человек принадлежит к высшим эшелонам власти. Он весьма могущественный».
Леандро кивнул. «Вот почему так важно не торопиться и действовать предельно осторожно. Если мы хотим поймать его, необходимо сначала установить истину с именами, датами и подробностями, выявить, кто знает об афере и кто в ней участвовал. Лишь определив круг осведомленных лиц, мы сумели бы выйти на главаря».
«Но что могу сделать я?»
«Как я уже говорил, ты в состоянии помочь мне восстановить общую картину. Я убежден, что если мы соберем воедино все фрагменты головоломки, то найдем человека, задумавшего и осуществившего аферу. А пока мы его не поймали, ты подвергаешься опасности. И потому тебе нужно оставаться тут, под нашей защитой. Ты останешься?» Виктория кивнула. Леандро наклонился к ней и взял ее руки в свои ладони. «Мне необходимо, чтобы ты поняла, как я ценю твое мужество и отвагу. Без тебя, без твоей борьбы и жертв, наша цель едва ли стала бы достижимой».
«Я хочу лишь, чтобы свершилось правосудие. Больше ничего. Всю жизнь я думала, что мечтаю отомстить, но месть — пустой звук. Только истина имеет значение».
Леандро поцеловал ее в лоб. Это был отеческий поцелуй, исполненный достоинства и обещавший защиту. На мгновение Виктория почувствовала, что не одинока. «По-моему, сегодня мы сделали немало. Тебе следует отдохнуть. Нас ждет трудная задача».
«Вы уходите?» — спросила она.
«Не бойся. Я буду поблизости. И не забывай, что тебя охраняют и защищают. Я намерен попросить разрешения запирать твою дверь. Не собираюсь держать тебя под замком, но нельзя позволить злоумышленникам проникнуть к тебе. Ты справишься?»
«Да».
«Если что-нибудь понадобится, просто позвони, и кто-нибудь обязательно придет. Не стесняйся, проси все, что пожелаешь».
«Я хотела бы почитать. Можно достать что-то из книг моего отца?»
«Разумеется. Я распоряжусь, и тебе принесут их. А теперь попытайся отдохнуть или поспи».
«Сомневаюсь, что я в состоянии заснуть».
«Если угодно, мы поможем тебе».
«Снова усыпите меня?»
«Я лишь предлагаю помощь. Ты почувствуешь себя лучше, но только если сама захочешь».
«Хорошо».
«Я вернусь завтра утром, и мы начнем шаг за шагом восстанавливать ход событий».
«Сколько времени мне предстоит находиться у вас?»
«Недолго. Несколько дней. Самое большее — неделю. Пока мы не поймем, кто стоит за всем этим. Пока виновный не задержан, ты нигде не будешь в безопасности. Эндая со своими псами ищет тебя. Нам удалось вызволить тебя из Эльпинара, но этот тип не отступит. Он никогда не сдается».
«Как это происходило? Я не помню».
«Тебя оглушили. Двое наших соратников погибли, вытаскивая тебя из западни».
«А Вальс?»
«Мы опоздали. Но не думай больше о неприятностях. Отдыхай, Ариадна».
«Ариадна?»
— повторила она.
«Спасибо».
«Спасибо тебе», — отозвался Леандро, направляясь к двери. Как только Виктория осталась одна, ее охватили тревога и опустошение. В комнате не было часов. Приблизившись к окнам и отдернув гардины, она увидела, что рамы плотно закрыты, а стекла снаружи заклеены белой полупрозрачной бумагой, пропускавшей свет, но полностью закрывавшей обзор. Виктория бесцельно бродила по комнате, подавляя желание нажать кнопку звонка, оставленного Леандро на столе в гостиной. Наконец она устала исследовать пределы роскошного номера и вернулась в спальню. Усевшись перед туалетным столиком, вгляделась в свое отражение в зеркале и улыбнулась.
«Истина», —
прошептала Виктория.